Здравствуйте, сегодня понедельник, 21 октября, у микрофона Андрей Шароградский. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня в выпуске. Как может сказаться на ходе боевых действий в Украине возможная отправка на фронт военнослужащих КНДР, которые будут воевать на стороне России? Президент Молдовы Майя Санду объявила о попытке подкупа 300 тысяч избирателей перед президентскими выборами и референдумом о перспективах вступления Молдовы в Европейский Союз. В Тбилиси за неделю до парламентских выборов прошла многотысячная акция оппозиции «Грузия выбирает Евросоюз». Также сегодня.
Если они меня убьют, моя семья получит аванс. И если повезет, последующие проценты от продаж. Давайте признаем, что может быть лучшим продвижением для книги, чем мутная попытка убийства химическим оружием, а потом трагическая гибель в тюрьме.
22 октября на 26 языках выходит автобиографическая книга Алексея Навального «Патриот». В контексте продолжающейся войны России против Украины одной из самых обсуждаемых тем в последние дни стала возможная отправка на фронт военнослужащих КНДР, с которой Россия недавно заключила договор о военной взаимопомощи, предусматривающий, что стороны окажут друг другу военную поддержку в случае возникновения опасности для их национального суверенитета. О том, что Северная Корея начала отправлять в Россию не только оружие и боеприпасы, но и своих солдат, заявили на прошлой неделе президент Украины Владимир Зеленский и разведка Южной Кореи, опубликовавшая специальный пресс-релиз. Разведывательная служба Южной Кореи сообщила, что около 1500 спецназовцев из КНДР уже переброшены во Владивосток, и в ближайшее время ожидается их дальнейшее развертывание. В Министерство иностранных дел Южной Кореи был вызван посол России в Сеуле Георгий Зиновьев, которому было высказано сожаление по поводу такого сотрудничества. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил сегодня, что Россия и КНДР сотрудничают во всех областях, и это, цитата, «ни у кого не должно вызывать обеспокоенностей». По поводу присутствия северокорейских солдат в России Песков посоветовал обратиться в Министерство обороны. В социальных сетях появились видеозаписи, на которых видны десятки людей азиатской внешности, получающие российское военное обмундирование. По неподтвержденным данным, в Россию могут быть отправлены в общей сложности 11-12 тысяч северокорейских военных. По оценкам российского военного аналитика Яна Матвеева, такое количество солдат, даже если они окажутся на фронте, вряд ли окажет существенное влияние на ход боевых действий.
Это достаточно большое количество, но в масштабах войны России против Украины это не очень серьезный вклад, так скажем. Для сравнения, да, цифры, там, общая группировка российская в Украине сейчас может достигать там 700 тысяч человек и выше. В Курской области воюет в районе 50 тысяч человек, по украинским данным, да, может быть и больше. И по данным аналитиков, приблизительно в месяц сейчас российская армия рекрутирует около 30 тысяч контрактников-добровольцев. Вот, соответственно, 12 тысяч на этом фоне, конечно, выглядят, ну, существенной поддержкой, но не решающей. И если эти северокорейские военные действительно поедут на фронт, а пока нет каких-то подтверждений этому, но если они там окажутся, они могут усилить одно из направлений, но не более того, то есть окажут такое локальное влияние. Кто-то говорит, что их будут использовать на территории России, собственно, на законной территории, что, насколько я понимаю, как раз предполагает вот этот договор о военном сотрудничестве, может быть, Курская область, может быть, это будет, например, какая-то относительно спокойная служба на границе там, в Брянской области, в Белгородской области, то есть они могут заменить или укрепить, да, поддержать тех военных, которые, российских, которые там находятся, военных, там, пограничников. Вот. Но также нельзя исключать и того, что их могут отправить вполне себе и на украинский фронт. Более того, я видел вполне обоснованные мнения о том, что этих военных распределят по разным российским подразделениям, то есть они не будут единой какой-то там дивизией или там несколькими бригадами воевать своими северокорейскими, а именно будут разделены. И если вот эти кадры, где вроде как северокорейским солдатам выдают российскую военную форму, если они верны то это говорит как раз в пользу того, что их хотят смешать в целом с российской армией, ну, потому что иначе они бы могли воевать и в своей форме. Зачем им, как бы так, переодеваться в российских военных?
Мнение российского военного аналитика Яна Матвеева. Южнокорейский эксперт по проблемам, связанным с Северной Кореей, профессор Ким Йон Хён, отмечает крайнюю заинтересованность в Пхеньяне в такого рода сотрудничестве с Россией, поскольку это выгодно КНДР экономически, а также позволяет Северной Корее модернизировать свое вооружение, а военным КНДР пройти дополнительную боевую подготовку.
Это может привести к значительному экономическому росту для Северной Кореи. Отправка рабочих и солдат осуществляется по совершенно другой системе оплаты труда, поэтому Северная Корея, вероятно, в полной мере воспользуется этой особой возможностью с Россией. Еще одним потенциальным преимуществом является приобретение передового российского оружия или военных систем. Северокорейские солдаты, которые в настоящее время дислоцируются в России, не только могут получить к ним доступ, но воспользоваться возможностью для модернизации ключевого северокорейского военного оборудования.
Это был южнокорейский эксперт по проблемам, связанным с Северной Кореей, профессор Ким Йон Хён. В том, что Россия, возможно, решилась прибегнуть к использованию иностранных войск в вооруженном конфликте с Украиной, многие военные аналитики увидели признаки ослабления военной мощи самой России при решении поставленных перед ее армией задач. Но с такой позицией согласны далеко не все. Валентин Бадрак, директор неправительственного центра исследований армии, конверсии и разоружения в Киеве, считает, что с тактической точки зрения Владимиру Путину сейчас выгодно поддерживать со стороны Северной Кореи, поскольку она показывает, что Путин не в одиночестве на международной арене. С другой стороны, считает Валентин Бадрак, Путин сам себя загоняет в стратегический политический тупик, поскольку договор о военном сотрудничестве с КНДР предусматривает и поддержку Пхеньяна Москвой в случае военного конфликта, а это чревато далеко идущими последствиями, так как противостоящим Северной Корее государством могут оказаться и Соединенные Штаты. Многое сейчас будет зависеть от позиции Китая, подчеркивает Валентин Бадрак.
Давайте начнем с тактического уровня. Но я, во-первых, согласен с заявлениями ряда наших военных, которые находятся непосредственно на линии боевого столкновения, о том, что любое количество может негативно сказываться, да, любое увеличение численности войск противника, оно будет негативно влиять, это понятно. Но если речь будет идти, условно говоря, о 10 тысячах или 11, да, то, конечно, глобально это не повлияет. Очень важно будет понять, насколько они подготовлены. Да? Я не думаю, что им будет легко, учитывая и языковый барьер, и учитывая то, что техника здесь российская все равно немножко другая. Да? Хотя вроде бы корейская армия, она в основном базируется на советской технике или развивала свою технику на основе советской техники. Но если перейти дальше, конечно, если речь будет о том, что будет принимать участие там, 50 и более тысяч, конечно, это будет намного более сложная ситуация. Хотя я почему-то думаю, что для Путина здесь гораздо более важный момент политический и психологический. Показать, что у него есть союзники, и показать, что не одна Россия противостоит всей западной системе ценностей, да, а целая группа государств. Для него сейчас это плюс, потому что это психологическая и политическая поддержка. Это должно влиять именно в таким образом. Независимо от тактических результатов участия корейских подразделений. А теперь вот перейдем до стратегического момента. Здесь Путин, как ни странно, может попасть в уникальную ловушку. Да? Ловушка состоит в том, что у них подписано соглашение о сотрудничестве, и сейчас, как я понимаю, оно должно быть ратифицировано на уровне Госдумы. Если это все произойдет, то это будет означать не только необходимость участия корейской армии в любой войне российской, но и участие России в корейской войне. А мы видим последние дни и уничтожение дорог, и риторика Северной Кореи по отношению к Южной, да, там фактически предвоенная ситуация. И если там вдруг разовьется эта ситуация до реального боевого столкновения, то вполне резонным будет со стороны корейского лидера попросить Путина о зеркальной помощи. Да? Угу. А что такое зеркальной помощи? Это значит, нужно будет поставлять, ну, здесь будет немножко, на самом деле, напротив, не зеркальная, да, потому что Корея будет готова поставлять людей, людей, боеприпасы, ракеты. А России нужны будут немножко другая техника, да, более высокоточные ракеты, более, будем говорить так, там, самолеты современные, вот эти вещи. Но, тем не менее, России нужно будет реагировать. И если Москва решится воевать на два фронта, то я не думаю, что это большой выигрыш для Кремля с военной точки зрения, да, потому что мы понимаем, что Южная Корея тоже не будет сама воевать. Там в готовности уже и Япония, и мы знаем, что на Филиппины отправлено сегодня серьезное вооружение американское, в том числе там могут оказаться вот эти новые американские ракетные системы «Тайфун», которые стреляют ракетами «Томагавк» и «Стандарт Миссайл Сикс». То есть это очень мощное оружие. То есть Филиппины вооружаются, но я думаю, что кроме Японии и Филиппин, там может присоединиться и Австралия на самом деле, да, потому что там тоже есть. Поэтому ситуация очень многогранная и очень сложная. И я даже думаю о том, что все будет зависеть от решения или не решения Пекина в этой ситуации, да, потому что неминуемо, если будет столкновение Северной-Южной Кореи, то неминуемо следующий как бы шаг, это эпизод следующей вообще мировой, третьей мировой войны, это уже Китай и Тайвань. И тогда уже в зоне действий уже окажутся и Соединенные Штаты сами. Здесь может идти пока игра, запугивание, и здесь Северная Корея может играть на том, что вот появился такой ядерный союзник. То есть с политической точки зрения это очень выгодно и России, и Северной Корее. А с военной точки зрения тут уже вопрос, потому что мы знаем, что Северная Корея вооружена на самом деле старыми системами. Они несопоставимы с тем, что есть у Южной Кореи, несопоставимы с тем, что есть у Японии, у Соединенных Штатов, которые будут максимально вооружать здесь всю. Но, конечно, здесь есть еще один определенный негатив и для Украины, что внимание будет рассеяно Соединенных Штатов. Но, с другой стороны, мы в последнее время говорим о том, что для Украины, чтобы все-таки отстоять Украину в принципе и сделать, будем говорить так, невозможное, да, сейчас, именно выстоять против напора российских группировок, здесь нужен гораздо больший ориентир именно на Европу. На Европу.
Это был директор Киевского неправительственного центра исследований армии, конверсии и разоружения Валентин Бадрак. Фрагмент его интервью радио «Донбасс». Реалии. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня понедельник, 21 октября. Тему выпуска представляю я, Андрей Шароградский. В Республике Молдова на выборах президента после обработки почти всех бюллетеней лидирует действующая глава государства, сторонник европейской интеграции Молдовы Майя Санду. Второе место у пророссийского кандидата Александра Стояногло. Таким образом, 3 ноября в Молдове пройдет второй тур президентских выборов. Одновременно с президентскими выборами в Молдове состоялся референдум о перспективах вступления страны в Европейский Союз. Речь шла о возможности включения курса на евроинтеграцию в Конституцию Молдовы. Вопрос был сформулирован следующим образом. Поддерживаете ли вы внесение поправок в Конституцию с целью присоединения Республики Молдова к Европейскому Союзу? По предварительным данным, окончательные будут опубликованы во вторник, сторонники евроинтеграции одерживают победу, но с минимальным перевесом. Еще на этапе обнародования предварительных результатов голосования сегодня утром Майя Санду заявила, что Молдова столкнулась с атакой на демократию и свободу, которую она назвала беспрецедентной.
Молдова столкнулась с беспрецедентной атакой, направленной против свободы и демократии в нашей стране. Преступные группировки, работающие с внешними силами, враждебными нашим национальным интересам, атаковали Молдову десятками миллионов евро, ложью и пропагандой. Использовали самые позорные средства, чтобы держать нашу страну в ловушке неопределенности и нестабильности. У нас есть доказательства того, что эти преступные группировки намеревались купить 300 тысяч голосов. Это мошенничество беспрецедентного масштаба. Их целью было подорвать демократический процесс. Они хотели посеять страх и панику. Мы осуждаем покушение на свободу и демократию. Мы ждем окончательные результаты, и мы ответим твердыми решениями.
Это было заявление президента Молдовы Майи Санду. Довольно очевидно, что, упоминая внешние силы, Санду имела в виду Россию, крайне недовольную проевропейским курсом Молдовы и постоянно оказывающую на Кишинев политическое, экономическое и пропагандистское давление, а также финансирующую через крупных предпринимателей российских кандидатов на выборах разного уровня. Заявление Санду сегодня прокомментировал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.
Ну, во-первых, не сказано, о чем идет речь. Во-вторых, это достаточно серьезное обвинение этих самых преступных группировок, и должны быть представлены какие-то доказательства общественности. То есть, если она говорит, что она недополучила голоса из-за неких преступных группировок, она должна предъявить доказательства. Ну и неплохо также, чтобы, наверное, госпожа Санду объяснила такое количество голосов, не согласных с ее линией. Это тоже преступные группировки? Или она имеет в виду, что граждане Молдовы, которые ее не поддерживают, ассоциируются у нее с преступными группировками? Тут очень много нюансов.
Это был пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков. Еще раз отмечу, что официальные итоги выборов и референдума в Молдове еще не подведены, хотя уже очевидно, что в рамках президентских выборов через две недели будет проведен второй тур, а победа сторонников вступления Молдовы в Европейский Союз выглядит более или менее очевидной, поскольку предварительные данные все-таки показывают их победу, а не подсчитаны окончательно бюллетени, поданные за рубежом, где поддержка евроинтеграции гораздо выше, чем в самой Молдове. Вот что об этом и о заявлении Майи Санду говорит журналист Молдавской службы «Радио Свобода» Юрий Ротарь.
На данный момент очень сложно сказать, какие последствия можно ожидать, но это не первые подобные заявления, потому что еще летом наши власти говорили, что раскрыли схему подкупа порядка 130 тысяч избирателей. За этой схемой, насколько мы понимаем, стоит беглый олигарх Илон Шор, который поддерживается Москвой и там проживает. Что будет далее, наверное, узнаем в ближайшее будущее, потому что еще неизвестны финальные результаты, и политики еще не высказались по поводу до этих результатов. Майя Санду, то есть нынешний президент, выигрывает выборы с порядка 42%. Ближайший конкурент Александр Стайноглу набирает более 26%. Разница в голосах — это примерно 240 тысяч. То есть эти два кандидата проходят во второй тур, который пройдет 3 ноября. Референдум на минимуме, но проходит. То есть да, проголосовали 56,16%. То есть там разница в голосах, ну, примерно 5 тысяч. Еще подсчитываются голоса, но это бюллетени, которые приходят из западных стран, то есть там в основном голоса «за».
Это был журналист Молдавской службы «Радио Свобода» Юрий Ротарь. Добавлю, что итогом референдума и первого тура президентских выборов в Молдове посвящен новый выпуск программы Виталия Портникова «Дороги к свободе», который впервые выйдет в эфир на волнах «Радио Свобода» завтра, 22 октября в 20:30 по московскому времени. Его можно будет также найти, послушать и даже посмотреть на основных платформах подкастов. А в центре Тбилиси на площади Свободы, где 22 ноября 2003 года начиналась революция роз, в воскресенье состоялся митинг сторонников оппозиционных партий, в котором приняли участие, по разным данным, от 40 до 50 тысяч человек. Митинг проходил под лозунгом «Грузия выбирает Европейский Союз». Оппозиционные лидеры уступили в этот раз сцену известным общественным деятелям, певцам и поэтам, которые призвали собравшихся и всех граждан Грузии голосовать в ходе парламентских выборов 26 октября за возвращение Грузии на европейский путь развития. С подробностями из Тбилиси Георгий Кабаладзе.
Конечно, не случайно, что акция состоялась именно на площади Свободы. На этом месте митинги и демонстрации проводились довольно редко, только в преддверии важнейших исторических событий. 22 ноября 2003 года именно на этой площади началась революция роз. А в сентябре 2012-го там состоялся многотысячный митинг сторонников грузинской мечты. И через несколько дней власть в стране сменилась по результатам парламентских выборов 1 октября. Оппозиционеры убеждены, что эта традиция не прервется в 2024 году. И, надо сказать, власти заметно нервничали в преддверии воскресной манифестации. Об этом свидетельствуют хотя бы катастрофические заявления спикеров правящей партии. Например, член парламента Иракли Заркуа утверждал, что митинг на площади Свободы якобы организован ЛГБТ-сообществом. Он призывал тбилисцев не участвовать в акции, чтобы, по его словам, не прослыть членам того же сообщества. Это была цитата. При этом один из идеологов грузинской мечты, кинорежиссер Георгий Хайндрава, в беседе со мной вновь озвучил обвинение в адрес Европейского Союза и США о вмешательстве во внутренние дела Грузии.
Абсолютно ясно, что это задание, данное им, так сказать, от своих хозяев.
Гога, а кто эти хозяева? Это глобальная партия войны, и вот что это значит?
Хозяева ясно видно, вот, ну, вы же видите, прямо участвует в выборах американское посольство, прямо участвует в выборах этот посол Евросоюза, просто я не знаю, это уже выходит за всякие рамки просто разумности. Не то, что там какого-то этикета дипломата, это за рамки разумности выходит. Но я думаю, что тут вопросов уже нет, они, значит, абсолютно... Открытая война идет против грузинского общества и грузинского народа.
Заявил Георгий Хайндрава. В митинге на площади Свободы участвовали около 50 тысяч граждан. Политики со сцены не выступали. К собравшимся обратились деятели искусства, поэты, писатели, певцы. Они призывали соотечественников активно участвовать в выборах и, конечно, проголосовать за прозападные политические партии. Единственным политиком, которой предоставили слово, оказалась президент Грузии Саломе Зурабишвили. Глава государства начала выступление сообщением о том, что именно в этот день появился на свет ее внук Габриэл, и она считает это добрым предзнаменованием. В ответ митинг начал скандировать «Поздравляем! Поздравляем!» Сегодня знаменательный день в истории страны. Нет ничего драгоценнее свободы и мира. Здесь собрались граждане, кто достойно вступает в Европу. Сегодня здесь завтрашняя Грузия и историческая Грузия. Они вместе вступят в Европу. Я обращаюсь к Майе Санду. Майя, ты победишь, и мы вместе вступим в Европу. Обращаюсь к Владимиру Зеленскому от вашего имени. Владимир, мы знаем, что ты воюешь и за нас, и мы вместе вступим в Европу. Заявила президент. Во время выступления ей светили в глаза лазером активисты проправительственной молодежной организации с веранды ближайшего отеля. Но их вскоре вычислили и заставили прекратить провокации. О митинге в центре столицы я беседовал с одним из основателей Республиканской партии Грузии в 1979 году Леваном Бердзанишвили.
Это, конечно, то, что мы хотели показать всему миру. Грузинская нация, грузинское государство, несмотря на то, что сейчас ей управляют не совсем те люди, хотела показать, что мы поддерживаем европейскую идею. Все оппозиционные партии, да и все общество поддерживает. И поэтому этот грандиозный митинг был указателем того, чего стремится наша нация. Конечно, это нажим на правительство, и это указание тем, которые еще не знают, еще не определились, кому надо отдавать свои голоса через неделю.
Леван, как вы думаете, а случайно ли, что митинг состоялся на площади Свободы, где в ноябре 2003 года начиналась революция роз?
Да, это, конечно, не случайно, потому что это указание на то, что если хоть что-то такое произойдет, чего мы ожидаем от господина Иванишвили, который никак не хочет уходить, то мы намекаем на то, на что указывал еще в 17 веке Джон Лок, что все имеют право на восстание, если власть это заслуживает.
Подчеркнул Леван Бердзанишвили. На митинге царила праздничная атмосфера. Самые известные и популярные грузинские певцы исполнили лучшие песни. Развивалось море флагов Грузии и Европейского Союза. Участники демонстрации спели не только государственный гимн Грузии, но впервые по-грузински музыкальный символ Европейского Союза «Оду к радости» Бетховена и Шиллера. Это последняя большая акция оппозиции перед выборами 26 октября, когда гражданам предстоит выбрать не просто власть, а будущее страны. Георгий Кобаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
И последняя сегодня тема. Завтра, 22 октября, одновременно на 26 языках, в том числе и на русском, выходит книга Алексея Навального, которая называется «Патриот». Как пишет BBC, это автобиография Навального и его дневники, написанные в заключении после задержания в аэропорту Шереметьево в январе 2021 года. Навальный вел эти дневники до самой смерти в заполярной колонии в поселке Харп 16 февраля этого года. Накануне выхода книги вдова Алексея Навального, Юлия, Юлия дала большое интервью обозревателю BBC Кейти Розал. В нем Юлия Навальная сказала, что если она вернется в Россию, то пойдет кандидатом на президентских выборах. Юлия Навальная также отметила, что хотела бы видеть Владимира Путина не в камере Международного уголовного суда в Гааге, а в колонии, где ее муж содержался, причем в пыточных условиях. О них и о перспективе погибнуть в колонии с присущей ему иронией писал в своей книге и сам Алексей Навальный. Вот отрывки из нее, приведенные BBC.
Камера здесь бетонная черная дыра. 2,5 на 5 метров. На 3 заключенных. В моей камере так жарко, что невозможно дышать. Чувствуешь себя, как рыба, выброшенная на берег. Хотя обычно камера – это сырой темный подвал с лужей на полу. Сидеть тут долго – настоящая пытка. Ты постоянно изолирован. Играет громкая музыка. Теоретически для того, чтобы заключенные из разных камер не могли кричать друг другу. На практике, чтобы заглушить крики тех, кого пытают. Если они меня убьют, моя семья получит аванс. И если повезет, последующие проценты от продаж. Давайте признаем, что может быть лучшим продвижением для книги, чем мутная попытка убийства химическим оружием, а потом трагическая гибель в тюрьме. Автор был убит президентом-злодеем. Мечта отдела маркетинга.
Это был отрывок из книги Алексея Навального, которая называется «Патриот». Издание «Медуза» сегодня написало, что получило доступ к служебному архиву колонии номер 6 во Владимирской области, где Навальный провел большую часть своего тюремного срока. Из этих документов следует, что сотрудники колонии намеренно создавали ему невыносимые условия содержания, постоянно отправляя в ШИЗО под надуманными предлогами, мешая его общению с адвокатами и даже избивая. О том, что в заключении о причинах смерти Навального в колонии в поселке Харп содержится масса противоречий, указывающих на то, что эти обстоятельства самым тщательным образом скрывались, и Навальный был намеренно убит, я уже вам рассказывал в прошлых выпусках «Времени свободы», и добавлю в конце, что 18 октября в ходе состоявшегося между Россией и Украиной обмена телами погибших военнослужащих и умерших военнопленных, Украине не было возвращено тело умершей в российском заключении украинской журналистки Виктории Рощиной, совсем молодой женщины, неожиданно скончавшейся перед ее планировавшимся обменом в числе украинских военнопленных. Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска «Северин Южный». Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свобода», в телеграм-канале «Время свободы» и на популярных платформах подкастов. Ну а у меня на сегодня все. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».